Здравствуйте! В эфире общественное радио Media Matrix. В Алмате 15:30, и вы можете нас видеть и слушать, смотреть в прямом эфире на сайте радио ММКЗ, ну и на канале YouTube. Сегодня наша гостья программы Мурзатова Айжан. Ведущая у вас по-прежнему та же, Ковальчук Оксана. И наша программа «Профессия психолог» сегодня посвящена тому, что происходит за дверью. Ну и при этом мы смотреть на это будем точно не глазами клиента, но так как у нас все-таки про профессию психолог, а будем смотреть на это глазами практикующего специалиста, которым является Айжан. Насколько я помню, ты получила диплом в 2010 году, и твоя трудовая деятельность была нелегкая, потому что я так смотрю твой послужной список. Там у тебя есть и онкологическая клиника, и государственные учреждения, где ты проводила всякие скрининговые исследования, занималась ты детьми с суицидами, и инвалидами, и престарелыми. А сегодня ты работаешь в реабилитационном центре «Свободные люди», да, тоже работаешь с людьми, ну, такой нелегкой судьбы. И я так понимаю, что непростыми в контакте, то есть зависимыми людьми. Как ты вообще пришла в эту профессию и что тебе там надо?
Что мне надо в этой профессии? Пришла я в эту профессию, наверное, все-таки большую роль сыграл мой папа, так как он направил меня в эту деятельность. У меня была какая-то иллюзия, ну, пойти на юриста, скажем так. Я готовилась, сдавала ЕНТ, и, ну, папа как-то меня... Ну, вызвал на разговор и говорит, ну, знаешь, как-то, мне кажется, это не твое, может, ты подумаешь. Мне кажется, у тебя хорошо получается, ну, понимать людей, там, давать советы, как на тот момент казалось-то, что, ну, это же такая иллюзия, опять-таки, что психолог дает советы.
А что, психолог не дает, да, советы?
Ну, это такая, скажем, да. Там есть двойной такой посыл, то есть давать надо, наверное, как-то уметь давать советы, скажем так. И пересмотрела. И у меня был выбор, куда идти поступать. Я все-таки решила пойти на психолога.
А папа у тебя в психологии что-то смыслит?
Нет.
А в чем ты решил-то, что вот такая профессия?
Ну, не знаю.
Я редко слышу, просто...
Наверное, мы многие вещи делаем интуитивно, да? И как любой родитель, наверное, ну, папа видел во мне какие-то задатки.
Ты обещала рассказать какую-то комичную историю, связанную с твоим приходом в профессию.
Ну вот это как раз таки вот.
Ты думаешь, это смешно, да?
Ну да.
Когда папа тебя достаточно хорошо знает и говорит, дочура, тебе все-таки не на юриста надо идти, а все-таки давай-ка ты по-доброму с людьми, а не сади их за решетку.
Потому что это случилось вот, ну, буквально за день до поступления, да? То есть я прям шла и уже несла документы на юридический факультет. И вот, ну, спасибо папе.
То есть ты не разочаровываешься в выборе?
Нет.
Слушай, а я теперь даже понимаю, почему ты выбрала эриксоновский гипноз как направление.
Угу.
Похоже, он на тебя уже в тот момент повлиял. Он тебе, похоже, это внушил, раз ты решила развернуться и пойти совсем в другую сторону. Да? У вас, похоже, в роду гипнотерапевт.
Ну, возможно. Но любой родитель, я считаю, он гипнотерапевт в какой-то степени. Когда он читает сказки, да, детям, смотря какие сказки, там есть определенные посылы, метафоры, и любой родитель – это гипнотерапевт.
Ну, ты как-то без страха говоришь про это.
Uh-huh.
А я знаю, что, ну, народ как не весь, который занимается практикой эриксоновского гипноза, но говорит о том, чем он занимается. А что ты не боишься про это говорить?
Ну, наверное, потому что нечего бояться. Если
заколдуешь, разочаруешь тут всех.
Да, прям. Да, потому что эриксоновский гипноз, эриксоновский подход – это... особое отношение, скажем, между, ну, клиентом и терапевтом. И там нет директивности. Возможно, просто кто-то, кто не обладает информацией, да? Или у нас, скажем, есть искаженная информация о гипнозе, о трансовых состояниях. То есть медитация – это транс. Сказка, когда мы слушаем сказку, это тоже транс. То есть и очень важно, ну, погружаться, наверное, в свой внутренний мир и находить ответы, потому что есть внутри все-таки какая-то, скажем, ну, высшая сила, как говорят у нас в центре. И доверяться ей, да, открывать в себе, доверять своему опыту, своей интуиции, скажем так.
А ты являешься таким проводником, получается, в свой опыт и в свою интуицию?
Ну, не свою.
Чужую.
Если это с клиентом, то да.
Угу.
Я проводник у твоего
опыта. Слушай, скажи, пожалуйста, вот я такие слова слышу, да, ну, когда с тобой разговариваю про центр, про мотивацию, там, до этого ты говорила, что ты работаешь в двух отделениях, угу, в амбулаторном и в мотивационном отделении, но а кто к тебе приходит? Ну и чего они от тебя ждут, и как вообще тебе их встречать?
Ну, скажем так, на разных этапах, да, есть свои задачи. Если на этапе мотивации стоит задача как раз-таки, ну вот, развернуть клиента и хотя бы, чтобы клиент увидел свою проблему, проблему зависимости, да, проблему деструктивного, да, там, поведения. Потому что зависимость – это, ну, такое прогрессирующее, да, смертельно опасное заболевание. И на этапе там амбулаторной программы там уже как раз-таки идет задача сохранить и поддержать этот результат до, ну, длительной ремиссии.
Где тебе легче работается?
Мне кажется, нет, да, такой какой-то вот определенности, где легче.
Тогда я у тебя так спрошу, прям вот заковыристо. С какими сложностями ты встречаешься в профессии? Что для тебя, как для специалиста, сложно?
Сложно? По-разному.
Давай все разное.
Сейчас...
Давай все свои тайны.
С какими сложностями?
Ну вот я тебе могу про свои сложности сказать, когда я работаю с зависимыми. Я понимаю, что для меня очень сложно вот это вот сопротивление, вот это нежелание встречаться со своими переживаниями, со своей болью, от которого люди убегают в зависимость. Но с таким обесцениванием работы психолога, даже если она какой-то период времени дала результат. Ну или, допустим, с шагом вперед и потом откатом назад. Но это у меня в индивидуальной работе такое. Ведь ты же работаешь в групповом формате с коллегами, у вас там команда целая. Может быть, у тебя такого и нет. Я поэтому спрашиваю, что для тебя сложность?
С сопротивлением это наиболее часто, да, ты с этим сталкиваешься. Но когда ты работаешь в групповом формате, то в этом плане, наверное, где-то легче. И разные методы, которые, ну, я использую, там арт-терапия и там тренинговые, да, программы какие-то. Они, ну, как-то так плавно, да, обходят это сопротивление, скажем так. И как говорил вот на семинаре, да, Александр Лазаревич, то, что, ну, если есть это присоединение, да, к твоему я-ресурсу, к твоему ресурсному состоянию, то в основном сопротивление как бы, ну, не возникает, скажем так. Ну, а если даже возникает, то ты просто разрешаешь человеку, ну, пожить в этом, потому что это же там есть определенные процессы, да, и человек долго в изоляции находиться не может, даже если он бастует, даже если он протестует, то рано или поздно как бы он услышит и поймет.
А как ты видишь людей? Вот они к тебе пришли в группу, они новенькие. Но ты уже можешь заранее знать, но с кем будут сложности у тебя, ну, а кто будет твоим помощником на группе?
Ну, конечно.
Если, а как ты,
если разговаривать на этапе амбулаторного лечения, да, то, ну, это видно, потому что в программу амбулаторного лечения зависимые уже приходят с неким таким, ну, багажом знаний, да, и это видно уже по поведению, по заданиям, которые они писали в реабилитации.
То есть ты смотришь про это?
Руководитель, да, меня направляет, наверное, в большей степени. И мы как-то оговариваем эти моменты. И с первого дня видно, то есть человек сопротивляется, принимает ли он обратные связи от группы, да, принимает ли он коррекции, делает ли он, соблюдает ли он тот режим, который ему был предписан, и так далее. То есть, и ты уже видишь с первого дня, с кем будет легче дальше идти, да, и на кого опираться даже в групповом процессе, впереди идущие, скажем так.
А в мотивации как? У тебя нет этого материала, у тебя нет людей, которые тебе могут рассказать о том. Я, насколько я помню, то там структура такая. Ты работаешь и с теми, кто впервые пришел в центр, а может быть даже с теми, кого привезли родственники, да? И работаешь с теми, которые уже 3 или 6 месяцев пробыли, но в таком очень глубоком собственном самоанализе, с заданиями со своими. Они что-то про себя много поняли, да? И вот если они тебе приходят на амбулаторный после вот этого задания, то тогда есть у тебя эта информация о том, какие они. Но когда они только-только приехали, они же другие. Как вот ты видишь, как их замечаешь?
Мотивация, значит. Мы проводим диагностику, вот это тестирование.
То есть ты опираешься на какие-то объективные вещи?
Ну, скажем так, я опираюсь на них, но опять-таки я не стараюсь их придерживаться, да? Все-таки в этом плане я стараюсь быть, ну, где-то гибче. И я определяю уже как бы по поведению в группе, да? То есть насколько человек готов сотрудничать. Если он на данном этапе не готов, то как бы опять-таки, значит, ему нужно время. Я его не догоняю, не причиняю ему добро, скажем так.
Даже так?
Ну да.
Хитрая ты, умеешь, хитрая, да, останавливаться? Да. Что тебе помогает останавливаться, чтобы не причинить добро? Ты же знаешь, как лучше, ты же знаешь, ну, что с ним происходит. Но у тебя опыт здесь чуть больше, чем у него.
Есть такое понятие, как открытый ум и закрытый ум. Да? Если человек находится в таком закрытом уме, то он будет обороняться еще больше. И если говорить о мотивации, то когда ты применяешь арт-терапию, это же как проекция, да, в основном у нас выходит на рисунках. И когда ребята, тот, кто готов сотрудничать, например, они рассказывают о своих событиях в жизни, как это связано с рисунком, то идет, да, ассоциативная такая, да, цепочка, где человек все равно включается. Ему хочется поделиться своей болью. Он понимает, что он находится в безопасной обстановке, что здесь нет оценки, что здесь нет нападение, да, он понимает, что ну, я здесь такой же, как и все. И мне есть о чем поговорить, мне есть кому довериться, скажем так. Ну, единственное, бывают такие моменты, то, что, ну, как бы что там, независимый психолог, да, может сказать там, ну, независимому, скажем так, ну, про обесценивание. Ну, и как-то тоже выходим, находим пути соприкосновения.
А расскажи, как?
По-разному.
Вот давай, делись. Наша программа еще и для тех, кто собирается пойти в эту профессию. И тогда, ну, каждый раз студент встречается со собственными страхами. Ну, что я с этим не справлюсь, что там я начну что-то делать, и я наврежу клиенту. Ну, либо что он будет мне говорить о том, что я совершенно некомпетентна, и ну, меня просто размажет по этому стулу, и мне захочется убежать скорее. Ну, я знаю, что у каждого практикующего специалиста есть свои секретики. Давай, вот выкладывай. Все уже, ну, нет,
скажем так, эти секреты давно, на самом деле, раскрыты, да, уже
великими
психологами. То, что на самом деле, скажем так, есть определенные критерии, да, если говорить о психоанализе, о гештальт-терапии, то что там очень важно приходить в это направление уже с некоторым опытом. И каждый человек идет в эту профессию, и в основном, что интересно, в тему зависимости, да, ну, не случайно, скажем так, значит, есть опыт.
Давай я буду тебя переводить. Ты пришла сюда не случайно.
Да, конечно, я и говорю, да.
Да. Потому что я про всех психологов не знаю, мне про тебя интересно. То есть ты пришла здесь не случайно. И когда ты видишь, что клиент обесценивает и говорит, что ты ничего в этом месте не понимаешь, ты вспоминаешь свой опыт.
Зависимые часто лучше воспринимают информацию, когда ты говоришь, они чувствуют, когда ты говоришь правду, да, и когда ты начинаешь читать нотацию, там, если говорить там о вреде психоактивных веществ, то там, естественно, ты сразу встретишься с Богом. Если ты начинаешь говорить то, что, ну, ты знаешь, из моего опыта там, ну, был дядя, который употреблял, и так далее, и так далее. То есть он начинает, ну, доверять тебе, слышать тебя. И, ну, скажем так, есть опора на личный опыт. И этот личный опыт, я, ну, крайне уверена, что он практически есть у всех. Если там не дядя, то сосед, если не сосед, то дедушка, да. Ну, не всегда, конечно, так, но в основном в тему зависимости просто так не попадают.
Скажи, ну вот, допустим, говорит тебе клиент о том, что ты можешь вообще, девочка, знать о том, что такое наркотики, о том, что такое зависимость, о том, какая там боль в груди там у меня, да, сейчас. Uh-huh. Что ты отвечаешь ему?
Я могу ответить то, что сейчас мы можем поговорить как раз-таки о боли, да, и где начало этой боли, а не о самих там. Конечно, ты эксперт в употреблении, да, скажем, а я, скажем, специалист как раз-таки в отношении души, эмоций, чувств. Давай поговорим об этом. Потому что, ну, наркотики и употребление это как следствие, да? Следствие подавленных чувств. И зависимость это болезнь замороженных чувств, как мы знаем.
Слушай, ну вот мы как-то очень плавно перешли к тому, что твой профессиональный путь, ну, такой вот непростой.
Угу.
То есть ты выбираешь сложную категорию людей, с которыми ты работаешь. А в связи с чем? Ну, ты же могла пойти там школьным психологом работать после института, угу, частной практикой заняться, принимать людей, которые мотивированы на встречу.
Ну, не знаю, как-то мне хочется работать с тем, что трудно. Чего я не понимаю. И я чувствую, что там я, ну, действительно набираюсь опыта, я там, у меня есть куда расти, да.
Uh-huh.
Скажем, школьным психологом, но я себя не вижу, потому что я не могу подстраиваться, наверное, под систему, если говорить открыто.
Uh-huh.
Да, там очень много, ну, бумаг.
Uh-huh.
Ну, скажем, как-то так.
Ты поэтому, наверное, из клиники, из поликлиники, да, ушла? Там,
да,
тоже, насколько я знаю, работа, связанная с большим количеством бумаг.
С большим количеством бумаг, это много диагностики. То есть я поняла, что я там выполняю некую функцию диагноста.
Угу.
Это диагностика, да, там раннего развития и так далее, и так далее. То есть в школах выявление. Ну, это все нужно, это все важно, но... Я не чувствовала, что для меня это, ну, сейчас прям, ну, актуально.
Ты знаешь, я вот по себе знаю, что когда я слышу историю жизни клиента,
uh-huh,
меня иногда прям накрывает. Ну, от той трагичности, в которой люди живут, но от событий, в которые они, допустим, включены сегодня, и из которых они пытаются найти выход. Ну, знаю, что ты тоже слышишь эти истории. А как, ну, они тебе помогают, ну, либо они тебе мешают, но как ты справляешься со своими чувствами, потому что ты, как я вижу, чувствительный человек.
Я человек чувствительный, да, но справляться мне помогает, наверное, вот мой опыт, опять-таки, и понимание того, что на данный момент я опора,
угу,
и я просто не могу уйти вместе с клиентом, да, в его невроз, если так говорить.
Uh-huh.
И я понимаю, что, значит, надо как раз-таки работать вот над этим, что происходит сейчас.
А
почему
ты...
я так реагирую, да?
Uh-huh.
То есть, что такого произошло? И если я чувствую, что я не справляюсь, то, ну, там, естественно, супервизия, да, и так далее.
Ну, то есть удержаться, ну, чтобы не попасть вот в этот водоворот сильных переживаний, mm-hmm, помогает тебе понимание, что ты здесь опора.
Да.
Ну и потом ты, да, откладываешь на потом, чтобы потом узнать, что тебя зацепило и куда ты хотела пойти вместе.
Не всегда. Опять-таки, mm-hmm, все по-разному, да, если когда мы пытаемся все в одну рамку как-то,
mm-hmm,
да, положить, то получается, что это не совсем так. Бывает так, что я говорю о своих чувствах, да, то, что на данный момент, и делюсь своим опытом даже,
mm-hmm,
если это касается там таких действительно больных, да, тем, там, как утрата и так далее. То есть это мне помогает, и клиент слышит,
mm-hmm,
и он чувствует,
mm-hmm,
да, поддержку некую. Потому что когда, mm-hmm, извиняюсь,
да, конечно,
когда клиенту кажется, что это настолько травматично, да, и индивидуально, то как бы он уходит в эту боль, скажем так. Когда ты ее как бы разделяешь и делишься, то что, ну, это у меня был такой опыт, скажем так. И как-то у него приходит понимание некое.
Слушай, вот ты сейчас гипноз, да, какой-то употребляешь? Потому что
я... Да, я уже сама втрачу.
Я такая сижу, ты понимаешь, что меня так подкачивает, наш голос становится все тише, тише. Ты вообще используешь вот свои знания, но в том числе в бытовой жизни, кого-то уговорить, кого-то убедить?
Вот вам сейчас все возьми и раскрой.
Конечно,
да?
Конечно, как ты хотела. Что, нет, да? Не раскроешь?
Нет, почему раскрою? Наверное, это уже так вплетается в твою жизнь, то, что действительно интонация, да, твои там терапевтические фразы, не знаю, там метафоры, они как-то вплетаются в твою жизнь, то, что ты уже даже не замечаешь это.
А у меня, видишь, это иммунитет к гипнозу. Uh-huh. Я тут сразу, мне красный флажок.
Это про контроль.
Это очень сильно про контроль, потому что вмешательство там, в мое сознание через трансовые техники, я прям как-то сильно хочу. Ну, а как тебе, когда клиенты такие, как я, попадаются, которые не хотят вообще?
Да, блин, ну опять, извиняюсь, гипноз, да, это не нападение, опять-таки. Человеку я предлагаю упражнение, медиативное упражнение. А давай мы погрузимся с тобой в твое детство. И
что я там не видела?
Вот, например, узнаем, откуда у тебя там неуверенность при выступлении.
Да, сам я знаю, откуда у меня неуверенность.
Ну, если знаешь, расскажи.
О, хитрая какая, да, и все, я обездвиженная и обезвреженная. И теперь, да, хочется уже мне тебе что-то рассказать. Ладно. Слушай, ну а все равно я вот слышу, что ты вроде говоришь о том, что ты используешь гипноз параллельно, слышу о том, что там и гештальт есть, и арт, и еще что-то. Ты практикуешь полимодальный, да, получается,
да,
подход. Как ты выбираешь, ну, кому что подходит? Или у вас там есть определенная программа, и ты по программе двигаешься?
Наверное, я больше выбираю по ситуации. У меня следующий этап, который я хочу закончить, это как раз гештальт-терапия, экзистенциональный анализ, да, потому что, ну, это важно, это нужно, и я проходила модули по гештальт-терапии, но я не гештальт-терапевт, и те процессы, инструменты, которые нам давали, я их применяю, и опять-таки это все по ситуации, если я вижу, что ну, человек на обиде, да, и ну какой смысл там его сейчас вводить, да, там в транс, и там, не знаю, представлять это в каком-то образе, да, там и растворять. Ее иногда просто нужно выразить, да?
Тому, кому принадлежит, да. Но...
Да. И в этом плане очень хорошо подходит гештальт. Ну, для меня, по крайней мере. То есть, ну и ориентируясь на клиента, то есть ты смотришь на него и видишь, в чем он на данный момент нуждается. Иногда приходят клиенты, они просто выразить не могут, да, свои чувства. Ты им даешь просто листочек бумаги, говоришь, нарисуй. И там уже начинается, да, диалог.
Ну, как ты вкусно прям так рассказываешь о том, как ты работаешь. Тебе нравится?
Я получаю удовольствие, потому что я каждый день сама, скажем, да, расту в этой профессии.
Ну, спасибо. И как ты относишься к людям, которые тебе помогают расти? Ну, к твоим клиентам, к твоим участникам группы, как к сырью, как к материалу, ну, на котором ты растешь и развиваешься, как к средству, как к учебнику?
Знаешь, Оксан, каждый, наверное, человек, да, в нашей жизни в какой-то степени представляется нам либо учителем, либо учеником. И эти роли могут меняться. И в групповом процессе часто бывает так, что иногда я учитель, иногда я не учитель, а я ученик. И для меня зависимые, которые прошли вот эти круги ада, да, там скажем, и пришли хотя бы в мотивацию, они у меня вызывают восхищение. То, что человек сейчас не лежит еще в активном сопротивлении, да, он уже начал путь к своему выздоровлению. Часто я восхищаюсь своими клиентами. Как-то так.
Ну, меня завораживает то, что ты говоришь. Я, ну, понимаю, да, почему я выбрала тебя пригласить в программу. Потому что вот этот подход, когда, ну, психолог и специалист относятся к своим клиентам, к твоим пациентам, к своим участникам группы, как к людям, как учителям, да, ну, меня он, правда, сильно впечатляет. Ну, потому что есть же мифы, да, всякие. которые ходят о нас, о нашей профессии, и они там про то, что мы там всемогущие, что мы там всезнающие, что мы всеведающие, да. И если там какие-то мы учимся, да, на своих клиентах, то это про то, что, ну, значит, они для нас какой-то прям сырье, 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 да. А что ты, ну, про это скажешь? Про мифы?
Ну, про мифы. Мифов много, на самом деле.
А с кем ты встречалась? С какими ты встречалась?
С какими я встречалась? Самый, наверное, такой частый – это разводиться мне или нет.
Так.
То есть вот ты пришел к психологу, и он должен тебе сказать вот в этот же день, в этот же час, что делать вот с этими токсичными отношениями, да, скажем. Прям вот ответ такой конкретный, что мне делать. Разводиться мне или нет.
Что ты говоришь?
Ну, давайте посмотрим, разберемся. Ну, каковы причины, да? То есть о чем это, что случилось. Ну и оттуда уже выходим. По крайней мере, стараемся найти какой-то ответ.
Вместе или да, он находит
вместе,
ответ?
Конечно, вместе. Вместе.
Угу.
И зачастую человек сам. А мы, наша задача, как я понимаю, да, и я как понимаю свою профессию, это создавать условия для того, чтобы безопасные условия, экологичные условия, для того, чтобы человек смог прийти и в безопасной обстановке, ну, поговорить о самом себе, да, погрузиться в себя, так скажем, потому что нас учат в школе к разным предметам, но не учат жить самим собой.
А как ты, вот я несколько раз уже слышала, ты говоришь о безопасной обстановке. Как ты делаешь эту обстановку, ну, такой, ну, закрытого учреждения, да, как я понимаю, вижу ваш, вот, ну, ваш центр, безопасный?
Безопасный?
Там же много правил, много границ, много того, что надо делать, много, ну, сопротивления какого-то. Как ты делаешь это безопасным?
Эриксоновский подход научил меня утилизировать все моменты, которые есть, с которыми мы встречаемся в сессии, в жизни, утилизировать, то есть использовать. Если это про закрытость, то это про что? Это про безопасность, опять-таки. Да? Если какие-то правила, то эти правила рассмотреть под другим углом. То есть использовать все, что есть, да? Трансформировать.
А можешь какой-нибудь конкретный пример из твоей практики? Я понимаю, что есть конфиденциальность, но мы же можем как-то так, избегая имен, паспортных данных, каких-то узнаваемых.
Ну вот, например, когда человек с мотивацией, у него есть выбор, да, там, точнее, ну, решают зачастую родители, отправлять в реабилитацию или нет, или забирать, если это гиперопека, да, то зачастую родители забирают. И клиент, ну, если клиент сам решает, то тогда мы выходим на разговор, то что, как, блин, ну я готов, да, пройти лечение, но не на 3 месяца. Это очень долго. Там впереди Новый год, я хочу Новый год встретить, как обычно, и так далее. То есть я буду в закрытом учреждении. Ну и тогда, как бы, мы рассматриваем эту ситуацию с того, что, ну, слушай, ну да, ну вот такая есть, да? Ну, дилемма, скажем, но как ты можешь это использовать? Часто ли ты был с собой наедине? Может, чем-то занят постоянно? Школа, институты, там, семья и так далее. Ну, а здесь вот безопасное пространство, где ты можешь позволить уделить себе достаточно времени, своим мыслям, своим чувствам, отследить, на чем ты срываешься в употреблении, ну, в нашем случае. Если про зависимость.
Соглашаются?
Ну, опять-таки, по-разному, да, бывает.
И как ты удерживаешься от того, чтобы, ну, не догонять и не причинять добро, а просто ждать, когда ум откроется? Что тебе помогает удерживаться?
Помогает, опять-таки, наверное, заповедь «не навреди».
А как ты можешь тут навредить? Ты же лучше...
Сколько требуется психологов, чтобы закрутить одну лампочку?
Ну, я думаю, что много.
Один, если лампочка готова.
Поэтому наши клиенты иногда говорят, да я у того специалиста был, у того специалиста был, мне не помогли, не помогли.
Хотя на самом деле каждый психолог сыграл свою роль, да, на каждом этапе. И иногда человек уже приходит где-то в середине этапа и говорит, да, вот вы тот самый, я там был у пятерых, у шестерых, но как-то не было контакта. Ну и здесь про то, что они помогали строить вот этот фундамент терапевтически.
То есть ты не берешь это все для себя, как свою собственную единственную заслугу?
Нет, конечно.
Ты вспоминаешь еще, что в этом есть вклад твоих коллег?
Я думаю, да. И если говорить вообще о психологии, да, то это она же вытекла из философии. И, скажем, те произведения, которые мы читаем, литературные, да, там наши великие там писатели, они в какой-то степени тоже были психологами в свое время. И в каждую эпоху свой психолог.
Ну, слушай, к нам и клиенты же приходят, они же тоже вообще психологи-психологи.
Ну, да.
Они же рассказывают вообще о том, что, да, господи, у нас такая школа жизни была, что всем психологам, ну, здесь даже и не снилось. Ну, как ты с этим справляешься?
С коллегой. Да. Давайте исследуем. Если, ну, вы все знаете, да, то с чем вы сталкиваетесь, с какими проблемами? На сегодня, на сейчас, что мешает. Потому что, ну, опять-таки, и такой пример, да, который мы часто приводим, то, что стоматолог сам себе зубы не вырывает, даже если он знает, как это делается.
Ты так вот свой стан его перетягиваешь, да? Хорошо, коллега, ну, давайте мы будем все-таки
зубы вам
дергать.
Ну, как-то вы пришли.
Дергать, да?
Ну, вы пришли, да? И для чего это значит? Ну, мы встретились.
На что ты опираешься, чтобы достичь желаемого результата?
На себе.
А что там в себе? У тебя есть такое, что тебе помогает?
Вера.
Во что?
В человека.
Который сидит напротив или которым ты являешься?
И в себя, и напротив. Если говорить о пациентах с онкологией, да? Часто задавали вопрос, как ты работаешь с такими пациентами. И я старалась присоединяться к его здоровой части. Да, и тогда работается легче. Мы присоединяемся и работаем с болезнью. Да? Ну, так.
Ты знаешь, я помню в своей практике одного своего клиента, ну, после которых я зареклась, что я... Ну, не буду, наверное, работать с зависимыми больше никогда. Но потому что там срок нашей дружбы, так сказать, да, был год. И после того, как он завершил реабилитацию, ну, он снова сел в тюрьму за употребление и за хранение наркотиков. Я, ну, помню глаза матери, которая пришла ко мне с постановлением суда. Я помню, как она плакала и как она говорила мне о том, что я никогда не смогу больше верить никому, я вот вам поверила. Были ли у тебя такие ситуации, случаи?
С зависимыми нет. Но с пациентами онкобольными были. Когда человек приходил, не конкретно мне, да, ну, организация, скажем так. И, ну, были обвинения. И бывает, да, такое бессилие. Да.
Как ты с этим справляешься?
Справляюсь, постараюсь разграничить свои возможности, да, и опять-таки то, что, ну, опять-таки вера в то, что я Бог, но я не Бог. И здесь опять-таки об ответственности, это на начальных этапах, да, опять-таки это опыт, когда ты уже оговариваешь, в чем действительно мы можем разобраться, но никак я не гарантирую вам излечение, да, я никак не гарантирую там вам длительной пожизненной ремиссии. И зависимыми, если говорить о зависимых, то срывы бывают часто, и к ним должны быть просто готовы, да, родные.
Я, когда работала с терминальными больными, одно время ушла оттуда, потому что поняла, что психотерапия на последнем этапе ускоряет уход. Но люди заканчивают все свои дела в этой жизни, завершают отношения и уходят. Но я не знаю, как тебе приходилось с этим встречаться, не встречаться. Либо это только мой опыт и мой вывод. На самом деле это далеко не так.
На самом деле, да, у меня такого не было, сопровождать уход, да, или ускорять его. Нет какого-то такого убеждения. А принятие своей болезни, это такой важный этап. Как цель. Принять свое бессилие, возможно. И часто, когда человек сдается, принимает, как раз-таки бывают позитивные изменения уже и в организме, да. Потому что самое страшное случилось, то, что я не принимал, я принял. Чего не хотел видеть, я увидел. Действительно, я завершил свои дела. И с онкобольными сложно работать в том плане, что это болезненно, такая не щадящая же, никакой категории возрастов, да? В моей практике, когда я работала в поликлинике, первый раз я столкнулась с детской онкологией. Это очень сложно. Сложное направление. Но я понимаю, что мы действительно нужны и важны на этом этапе.
Давай не будем о грустном.
Да.
Давай о чем-нибудь радостном поговорим. Были работы, которыми ты гордишься, которые тебя вдохновляют дальше оставаться в этой профессии? Вообще, что тебя заставляет дальше двигаться, развиваться? Я так смотрю, ты еще это собираешься изучать. И не слышу о том, что ты хочешь уйти и заняться чем-то другим.
Нет.
А чего вы не собираетесь?
Потому что для меня важно все-таки понимать то, что мы вносим какой-то вклад в этот мир. Да, делаем вклад в этот мир. Если мы создали, опять-таки, безопасную обстановку, если говорить гипнотерапевтическим языком, искусство создавать изменения, то какое-то изменение произошло, и ты видишь, что сегодня у человека произошли такие изменения, и он может опираться на себя, он в себе уверен. То есть для меня показатель – результат. Если я вижу результат, даже небольшой, то меня это стимулирует. Также меня стимулируют мои изменения в жизни. То, что с каждым годом я, по крайней мере, стараюсь и вижу, как улучшаются отношения в семье, с детьми, с родителями. Мне это помогает жить на самом деле. Потому что когда я учусь, я это применяю и в своей жизни, стараюсь применять. Не все, конечно. Дома с маятниками никто не ходит.
Никто, да?
Нет.
Жалко. Жалко. Так вспоминаю свою студенческую практику. Я помню, что я на своих испытывала все. Я, в принципе, и сейчас это делаю. Если есть какие-то новые техники, методики, либо тесты, я сначала на себе, потом на всех остальных, прежде чем несу это своим студентам, либо там на группах делаю. А у тебя это как?
Первое время я практиковала прямо на всех подряд. Сейчас я понимаю, нет какой-то такой необходимости, и не вижу ее, потому что сталкиваешься с обесцениванием где-то, потому что если для своего супруга, я в первую очередь, я не психолог, я жена. И, естественно, там запускаются такие процессы, что может обесценить какие-то моменты. С родителями также, я для них сперва дочь. Поэтому сейчас я это не практикую.
Ты в этом месте меня обогнала. Я продолжаю это практиковать.
Соблазн есть.
Хорошо. Ты удерживаешься, я смотрю, от соблазна. Но это благодаря, наверное, гипнозу. Только гипнозу, больше ничего. Как ты восстанавливаешься?
Восстанавливаюсь.
Ведь дни бывают разные же.
Дни бывают разные. Восстанавливаюсь я, обращаюсь к психологу, Оксан.
Да. Ничего нового.
Ничего нового. Я прихожу в роли клиента, да, я прихожу к психологу со своими какими-то травмами. Я хожу на обучение, я хожу на группы, я медитирую, я гуляю, прогуливаюсь. Если я чувствую, что нету ресурса самой, то иду к психологу.
Ну, хорошо. Время нашей передачи подходит к концу. И я бы очень хотела, чтобы ты что-нибудь такое напоследок сказала тем, кто нас слушал, видел. Угу. Но что-то, что бы ты хотела.
Что бы я хотела? На самом деле, я очень рада сегодня быть здесь и говорить на такие очень важные темы, потому что роль психолога, она сейчас немного искажена. У нас есть психологи эзотерики, у нас есть психологи, не знаю, разных направлений, да, от которых меня, ну, это мое субъективное, опять-таки, мнение, то, что оно меня где-то коробит. И очень важно представлять, наверное, аргументированно, да, свои доводы по своему направлению и так далее. И всем студентам, которые слушают, ну, хочется сказать вперед. И только практика и только вера в себя поможет нам ежедневно жить с удовольствием, да, и получать все то, что мы хотим от этой жизни, двигаться по направлению и удерживаться на плаву, когда бывают бури.
Угу. Я бы, наверное, только одно добавила, что, ну, в этом месте мы точно не одиноки. Потому что, ну, как есть эзотерики, люди, после которых нам приходится сильно лечить наших клиентов, ну, такие, которые, ну, правда, много делают для того, чтобы ложные убеждения или ложные верования внушить, или как-то сильно раскачать без того, ну, непростые переживания. Ну, и есть те, которые, ну, как ты сегодня говорила, дают фундамент для результата. Но и те, к которым можно прийти для собственной поддержки, это профессионально. Потому что я сегодня точно у тебя и чему-то училась. Но, как ты говоришь, все мы в какой-то роли учителя и ученики. И я тебе за это очень благодарна. Спасибо тебе, что ты пришла и поделилась нашими секретами и не секретами. И где-то не стала говорить о своих секретах, но по большей мере я этого даже не замечала. Ну, а время нашей беседы к концу. Я напоминаю, что в студии радио «Медиаметрикс» была сегодня Мурзатова Айжан. И я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. Смотрите нас, слушайте нас, пишите нам. Мы по-прежнему с вами на канале YouTube. И до свидания, до новых встреч.